продолжаем разговор о современных научно-технических музеях. Музей будущего – так называется проектная организация, создающая новые музеи. Одна из ее задач – рассказать научную или техническую идею языком предметов и образов. О том, как на примере судьбы создателя знаменитого автомата Михаила Калашникова получился музей о феномене русского изобретателя, рассказывает заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии Алексей Лебедев. С ним беседует Ольга Орлова.
Алексей Валентинович, вы возглавляете такую организацию, как Музей будущего. Чем она занимается?
Собственно говоря, это организация, которая занимается проектированием музеев. Это просто практически проектные работы по созданию музеев. Но наиболее такие эффектные всегда наши работы, это, конечно, работы, которые заканчиваются открытием новой экспозиции или нового музея. Они просто такие наиболее зрелищные. Например, это был музей с нуля просто сделанный, музей компании «Татнефть».
«Татнефть» захотела иметь свой собственный музей?
Да, корпоративный. Это совсем не молодая компания.
Тогда им есть что показать. Вот,
да, им есть что показать. Но следующий музей крупный, который мы сделали, это музей Калашникова в Ижевске. Как вы понимаете, совершенно разные истории. Мы не претендуем на то, что мы знаем оружие лучше, чем оружейники, или нефть лучше, чем нефтяники. Мы в этом смысле видим свою задачу, скорее, в задаче переводчиков. Как перевести некоторую историю, вполне научную, возможно, историю, которая написана словами, в язык образов. Как ее пересказать через музейные предметы. Все-таки в основе любого проекта всегда лежит некоторая идея, некоторая выдумка, некоторый креатив. Но эта идея, она всегда обусловлена еще какими-то обстоятельствами. То есть какие-то ограничения есть довольно серьезные. Вот приведу пример, расскажу про «Татнефть». Ну вот представьте себе, имеет место нефтяная корпорация, которая к своему 70-летию хочет создать себе музей. В этой нефтяной корпорации, естественно, есть некоторое руководство, которое имеет представление о том, что такое музей корпорации. Это не только к «Татнефти» относится, это к любому, там, я знаю, заводу, корпорации. Вот если спросить, вот как вы представляете себе свой музей? У них в голове будет три вещи. Первое – это доска почета, на которой размещены фотографии ударников, а главное – всякие кубки, грамоты, награды и так далее. Да? Второе – это показ, собственно, произведенной продукции, демонстрация произведенной продукции. Ну, хорошо, если еще это произведенная продукция – это автомобили, которые там довольно эффектные. Нефть, даже разлитая в пробирке, хотя ее много там разных сортов, но, в общем, это не очень зрелищная вещь. И, наконец, третье, что представляет себе, опять же, руководство этой корпорации – это орудие производства, то, при помощи которых они работают.
Вышки, что ли? Макеты, модели
вышек? Макеты вышек и буры, да, которыми бурят эти скважины, трубы, по которым нефть идет, вот это все. Ну, кубки, в общем, у всех одинаковые и никому особенно не интересны, да? Буры тоже у всех одинаковые. Что у «Татнефти», что у «Лукойла», что у «Роснефти». Нефть, правда, надо сказать, разная. Но уж больно малоэффектное зрелище, да? Мало того, вот еще какая незадача. В том же городе Альметьевске, где находится центральный офис корпорации «Татнефть», уже есть музей нефти. Тут появляется такая идея, что надо сделать музей как бы духа этой корпорации, который в первую очередь связан с двумя вещами. Например, это компания, которая выделяет огромное внимание экологии. Тоже удивительная совершенно вещь. Я был на многих месторождениях. Ну, как выглядит качалка нефтяная, да? Ну, стоит такой агрегат, ну, немножко с масляными потеками, с какими-то там, да, и вокруг него там обычный такой, ну, в общем, стройка такая. Как выглядит качалка в Татарии, в «Татнефти»? Это меня просто потрясло, это зрелище. Во-первых, она вылизана и вычищена, ну, напоминает, сияет в ночи, как мотоцикл Харлей Дэвидсон, стоящий у ресторана. Вокруг нее клумба цветами, и посреди вот этой клумбы стоит и работает эта качалка. Вот более такой, я бы сказал, экологичной рекламы трудно придумать.
Ну, вообще, то, что вы рассказываете, это выглядит просто как пиар-акция,
да,
такой, абсолютно.
Именно. Так это музей корпорации. Вторая особенность этой корпорации состоит в том, что нефтяник в Татарии – наследственная профессия. И там работают сейчас внуки и правнуки людей, которые начинали эту компанию. Отсюда огромную роль в экспозиции этого музея играет информационная система, которая называется «Люди». И там есть прямо даже такой раздел, например, «Династии».
Генеалогические древо нефтяника.
Да. Есть информационная система. Когда она будет заполнена до конца, там будет каждый человек, связанный с этой компанией. Это музей, скорее, символов.
А часто вообще используют музеи в качестве такого средства для пиара?
Корпоративные часто. Конечно. Да? А, собственно, основная цель корпоративного музея – это пиар. Конечно. Музеи, которые устроены по принципу просто склада образцов, продукции, они уже мало кого интересуют. И красные уголки с кубками тоже. Вторая история, это история с музеем Калашникова. В тот момент, когда мы начинали проектировать этот музей в городе Ижевске, можно было в четырех местах, в четырех музеях ознакомиться с автоматом Калашникова. В этом смысле нам меньше всего хотелось делать пятый музей, в котором опять можно было познакомиться с автоматом Калашникова.
Более того, сколько школ и учреждений организаций в России существует, где можно было познакомиться с автоматом Калашникова?
Ну, да, это уж само собой. Но наша базовая идея состояла в том, сделать такой музей Калашникова, где вообще не будет автомата, где вообще не будет оружия. Был придуман музей, я бы сказал так, феномена русского изобретателя и музей русской судьбы. Сам Калашников, кстати, он же, у него же есть мемуары, и он сам рассказчик такой довольно увлекательный. Он же там очень здорово пишет одну такую вещь. Он говорит, что он вообще деревенский абсолютно парень, которого потом семью раскулачили, там в Сибирь сослали, он оттуда бежал из ссылки, скрывался, биографию свою скрывал. Потом попал в армию, в армии был тяжело ранен, и вот когда он был ранен в госпитале, ему пришла в голову, мальчишка-солдат, невежественный, ему пришла в голову такая вещь, что вот, значит, нас немцы бьют, потому что нет у нас хорошего автомата. И он там в госпитале в 41-м году стал выдумывать автомат. И сделал напильником потом автомат. Очень плохой. Но время было военное, серьезное. Его с этим автоматом отправили к одному крупнейшему оружейнику, академику Благонравову. Тот посмотрел на все это, на него и на этот автомат. Сказал так, вот эту вот железку в помойку, а парень талантливый. Его отправят в научно-исследовательский институт, пусть смотрят, как оружие делается и учится. И его отправили в научно-исследовательский институт по изготовлению стрелков оружия. И через 6 лет после этого родился автомат Калашникова. Но история-то нашего музея совершенно не об этом, на самом деле, да? Вот как существует этот феномен изобретательства русского? Про себя он говорит так, я бы обязательно что-нибудь изобретал. Это у меня было в детстве, в крови, и он все время уже в детстве что-то конструировал. Первое его изобретение — это счетчик моторесурса дизельного двигателя. Он говорит, ну, конечно, я же, говорит, деревенский, я бы делал какие-нибудь сенокосилки, сноповязалки, сельскохозяйственные машины, и вот этим бы занимался. Говорит, оружие я не выбирал, это оружие выбрало меня. Это вот так его судьба повернулась.
Но 41-й год.
Да, 41-й год, ранение, смерть на глазах товарищей, которых расстреляли немцы из автомата, раненых. И вот в этот момент у него какая-то сдвижка в голове произошла, что он должен автомат изобрести. Он не понимал, что есть там конструкторы, оружейники, он вообще ничего не знал. Не знал, что, я не знаю, в 39-м году автомат Дегтярева сняли с вооружения как классовое чуждое оружие полицейских.
Невзирая на его технические свойства.
Невзирая на его технические свойства. Лучший автомат был в то время. То уже перед войной появился ППШ, знаменитый шпагинский автомат. Просто его не успели пустить в тираж. Ничего этого не знал.
То есть вы решили делать музей не об оружии, а музей о феномене русского изобретателя.
Да,
Это тип чудака.
О человеческой судьбе. Даже не чудака, а просто вот человека, который живет жизнью своей страны, и который как вот в гигантской реке плывет такой, да? И когда он пытается быть полезным своему народу, своей стране, своей земле, которая его вырастила, всеми правдами и неправдами. Там вплоть до того, что там, я не знаю, сделать поддельные документы и поехать с ними на Турксиб. Вот Калашников. Оттуда его в армию забрали. Стал танкистом. Сожгли его во втором бою, как это и было в 41-м году. Потом вот была вся эта история с выпиливанием напильником автомата и уже с Щуровским полигоном, то есть научно-исследовательским институтом, где, собственно, и делали стрелковое оружие, где он познакомился со всеми великими оружейниками того времени. Потом уже его, когда прошли войсковые испытания и автомат пошел в серию, его отправили на завод, и он возглавил конструкторское бюро в Ижевске.
Ну а как же вы решились воплотить-то эту историю? Ведь вы же говорите, что музей-то говорит предметами, образами.
А вот я вам сейчас расскажу. Дело-то в том, что там еще есть одна история. Калашников был всю жизнь абсолютно засекреченным. Поэтому никаких предметов ни от его детства, ни от его юности, ни от его зрелого даже возраста не осталось. Фактически что осталось? Осталось сделано им оружие. Первый оригинал это, собственно, заводская серия. Но они уже давно хранятся, соответственно, по принадлежности. В основном это в музее артиллерии в Петербурге. Естественно, их никто не собирается отдавать. Поэтому весь этот музей, он наполнен с тем, что называют музейщики, это хорошо знают этот термин, средовым материалом. Ну, то есть, если в доме, например, это известно, была швейная машинка зингеровская, там стоит зингеровская швейная машинка, не та, той уже давно нет. Дальше мы воспользовались вещью, которая, так сказать, с одной стороны является собой некоторую трудность психологическую, а с другой стороны является редкой удачей. Это фактически мемориальный музей, который делался при живой меморируемой личности. Ну, понимаете, сам Калашников приходит на открытие своего музея, его торжественно открывает. Как мы этим воспользовались? Очень просто. Мы использовали рассказы самого Калашникова. Пожалуйста, раздел детства в экспозиции. Там стоит плазменная панель, монитор, на котором Калашников специально записан для музея, его рассказ о его детстве. И он говорит, вот у нас в доме был то-то и то-то, и вот это то-то и то-то стоит в витринах. Тем самым возникает такое странное свойство, что более подлинными на самом деле оказываются не предметы, потому что предметы — это средовой материал, а вот, собственно, сам Калашников, его интервью, возникает вот такой вот любопытный эффект музея, который рассказывает сам свою историю, музея, сделанного от первого лица. Вот такова была идея.
Вы рассказали две совершенно разные истории, разных музеев разного типа. Тогда каким же может быть музей будущего?
Музей будущего, мне кажется, это музей, который, во-первых, основан на коммуникации. И, во-вторых, это музей, который я бы назвал музеем-трансформером. То есть это музей, который повернут в сторону разных категорий публики. Каждой категории публики он предлагает что-то свое.
Вы хотите сказать, что если в этот музей приходит ребенок, то ему должно быть там что-то интересное, он что-то
свое.
Для
взрослому для себя свое, найти. А пожилому человеку свое.
Ну и, соответственно, не только по возрастному, как я понимаю, но и по интеллектуальному уровню.
Да, да, по образованию, конечно. Современный музейный посетитель хочет участвовать. Он хочет быть сотворцом.
То есть человек, собственно, хочет быть в музее сопричастным,
да,
к тому, что там хранится, происходит, показывается, и ему надо дать такую возможность.
А кроме того, человек современный, он уже на сегодняшний день привык. Во-первых, например, современный, в особенности молодой человек, он абсолютно мыслит в логике гиперссылок. Кроме того, восприятие ведь стало клиповым, сознание стало клиповым. Когда, в общем-то, самой привлекательной становится движущаяся картинка. Если это обстоятельство игнорировать, то, понимаете, человек не пойдет в музей, он остановится у билборда, который на улице крутит это самые клипы, и не пойдет дальше. На сегодняшний день музейная экспозиция, она должна быть зрительно еще достаточно агрессивна, потому что иначе до нее просто не дойдут. И в поединке между интернет-кафе, телевизором, там, билбордом музей останется на последнем месте. Потому что с человеком при всем том надо говорить на том языке, к которому он привык. А человек сегодня привык одновременно смотреть, слушать, жевать бутерброд, нажимать кнопки. Вообще по отношению к вот этим вещам, которые я говорю, можно занять две позиции. Первая позиция. Мы эту тенденцию используем. А вторая позиция, мы с этой тенденцией боремся. И это обе позиции профессиональные. Третья позиция, которую себе профессионал позволить не может. Эта позиция, мы этого не замечаем. Потому что если мы этого не замечаем, то мы останемся в положении профессора, который читает очень научную, очень хорошую лекцию, но, к сожалению, в пустом зале.
С заведующим лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии Алексеем Лебедевым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.